эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Наш сегодняшний гость – переводчик Библии, библеист и известный публицист православный Андрей Сергеевич Десницкий. Программа тогда будет посвящена, естественно, Библии, ну, как сформулировано в заглаве. Чем Библия, угрожает ли Библия науке и угрожает ли наука Библии? Какой из этих вопросов вам кажется проще?
Я думал перед тем, как сюда прийти, с чем это сравнить. Я немножко увлекаюсь летом дайвингом, погружением с аквалангом. Вот угрожает ли аквалангист подводной фауне? Угрожает ли фауна аквалангиста? И да, и нет. Да, потому что, с одной стороны, они живут совершенно разными жизнями. Аквалангист, он на время в гостях у этой фауны. И если он ведет себя правильно, бережно, да, если он там не молотит своими ластами по рифу коралловым, если он там никого не стреляет, он совершенно безопасен. С другой стороны, и фауна, она, в принципе, на этого аквалангиста внимания не обращает. Но иногда бывает, особенно в некоторых таких местах, попадаются акулы голодные, попадаются рыбки ядовитые, если их трогать бездумно, да, не обращая внимания на предостережение, можно погибнуть. Вот и да, и нет.
Так, теперь прошу расшифровать, кто тут Библия, а кто тут наука.
Ну, наука, наверное, аквалангист, потому что Библия, она есть, да, вот она существует как подводный мир. А аквалангист – это человек, который на себя много всего нацепил, который специально чему-то обучился, получил даже удостоверение, что он имеет право этим заниматься, и нырнул туда, где, в принципе, в общем-то, и без него все было хорошо. Но вот он захотел посмотреть, как оно там выглядит, какие свои впечатления вынести, может быть, исследования провести. Он очень похож на такого аквалангиста. Это очень занимательное занятие, надо сказать.
Может, я слишком много общаюсь с протестантами, но я вот, честное слово, сперва решил, что аквалангист – это как раз Библия. А Библия, она как акваланг у христианина, позволяет жить и двигаться вот в этом мире, от которого мы должны быть «не».
Ну, нормальный христианин, он Библию держит на полке, вы же знаете, отец Яков. Он живет совершенно другими вещами. У каждого свое там. Кто-то занимается богослужением, кто-то аскетикой, кто-то изучает иконопись, кто-то философию, кто-то ходит на митинги, кто-то там еще чем-то. Библия, она есть, ее никто не выбрасывает, да? Но она не играет в его жизни существенную роль. А человек, который хочет в это войти, это довольно большая редкость среди христиан, разве нет?
Опять же, я, может быть, слишком много общаюсь с протестантами, но несколько тысяч, десятков, сотен я таких людей знаю. И, честное слово, вот моя бабушка, когда, прости господи, ее бросил мой дедушка, Яков Васильевич Кротов, она подалась к баптистам. Это было в Усть-Каменогорске в 1920 году. И она очень хорошо знала Священное Писание. Я не к тому, что обязательно, чтобы тебя бросил муж или любимый человек, чтобы начать читать Библию. Но я думаю, что реально сегодня в России так вот, ну, статистика не поймает протестантов, их все-таки не очень много, но это же сотни тысяч людей, которые знают Священное Писание вдоль и поперек. Или, на ваш взгляд, это не имеет отношения к знанию Библии?
Или они знают набор привычных им цитат. Вот не хочу никого ругать, да, скажем, такой типичный православный. Он знает очень много всего, но Библия где-то далеко на заднем фоне. Типичный протестант, да, я утрирую немножко, он знает огромное количество библейских цитат. Если вы спросите, что говорит Библия о, он эти цитаты выдает, да, прекрасно, к месту. Но вот есть такой забавный эпизод, который описывает как раз один из профессоров библеистики. Как он беседует со студентом. К примеру, один из них армянин, другой чисто кальвинист. Да? Оба знают прекрасно Библию, оба сыплют цитатами. Просто цитаты разные. И вот студент спрашивает профессор: «Профессор, но вот вы грамотный, умный человек. Вы можете кратко сформулировать, чем ваши представления о Библии отличаются от моих? Ваши представления о мире, о Боге, вот вообще о спасении?» И профессор отвечает: «Конечно, могу. Мои библейские, ваши нет». Но Библию цитируют оба. Просто наборы цитат у них немножко разные. Вот аквалангист – это человек, который погружается, он не знает, он кого сегодня встретит. Осьминога, кстати, великолепное, совершенно замечательное, очень умное животное, или какую-нибудь банальную стаю ставрид, которые всегда там плавают, и, в общем, на них большого внимания обращать не стоит.
Аквалангист довольно жестко знает, что он не встретит Левиафана, несмотря на то, что Библия это животное упоминает.
Да, такое, пожалуй, есть.
Нет, такого, пожалуй, нету.
То есть есть, что он знает, что там чего-то
есть,
нет.
Есть, что его нету. Я не эколог, нисколько, но, тем не менее, вот я думаю, что не только. Я не припомню, чтобы дайвингисты погубили хоть одну экологическую систему.
Бывает.
бывает?
Рифы коралловые очень чувствительны. Аквалангистов не очень много. А библеистов, кстати, гораздо больше. Ну, так, по моим прикидкам, я не считал точно.
Библеистов больше, чем аквалангистов?
Думаю, что да. Ну, смотрите, на Западе в каждом порядочном университете есть, ну, я утрирую немножко, да, есть светские университеты, есть университеты с богословским факультетом, но в каждом университете, где есть богословский факультет, есть кафедра библеистики. Журналов по библеистике выходят несколько десятков регулярно, да, то есть даже для того, чтобы отследить все эти журналы, вот нужно, собственно говоря, читать их с утра до вечера.
Ну, есть же дайджест этих журналов.
Ну, есть, но очень краткие, там, да, самые основные.
И нужно дайджест к дайджесту.
Вот. В России, кстати, нет ни одного. Есть Беларусь, Скрижали.
Мир Библии.
Но его давно нету, во-первых. Во-вторых, это не совсем научно, это популярный журнал, ему уже, по-моему, лет 10 с лишним.
Да, нет, да, прошу прощения.
Ну, есть страницы журнала ББИ, но он не только по библеистике, а вот конкретно библейский журнал. Есть в Беларуси, например, есть в Греции, есть в Корее.
В Украине нету.
Не видел, не видел. Нет, не нет. Скажу, что нет, но не видел.
Хорошо.
В России нет.
Но
и
при
вот
каждом
все эти люди, так, они изучают Библию, да, им нужно чем-то заниматься.
Но при каждом университете, где есть богословская кафедра, есть, я думаю, и дайвингисты, кружок. И они есть и там, где нет богословских кафедр. Мне кажется, аквалангистов все-таки больше. Но все-таки довольно много аквалангистов погибло от акул, всяких ядовитых существ подводных. Я не помню, чтобы библеисты возбуждали уголовные дела против Ватикана, Кестен-колледжа, библейских каких-то колледжей с требованием запретить, ограничить и так далее. Но знаменитый обезьяний процесс потряс все прогрессивное человечество, потому что представители так называемого библейского пояса, Bible Belt, американские коренные штаты, родниковая косточка, решили отыграться и дать бой науке на ее самых таких передовых рубежах и потребовали, чтобы в школах наравне с теорией эволюции преподавали библейскую концепцию, концепцию творения человека. Ну, так, значит, все-таки аквалангист должен остерегаться.
Должен. Но, кстати, у нас есть на это свой ответ. Вот я с удивлением узнал, что недавно в Москве прошел пикет или митинг, как точнее назвать, против теории эволюции. Меня поразило это сочетание «митинг против теории».
Ну, не против же практики.
Ну, против практики очень трудно протестовать, да. Она либо происходит, либо нет. Не спрашивай нас. А теория, вот можно, оказывается, митингом потребовать от человека, чтобы он вот отказался от теории, да? То есть это, на самом деле, универсальный. Почему-то те, кто себя позиционирует сейчас как ультраправославные, они заимствуют не у святых отцов, они заимствуют у протестантских фундаменталистов и очень так активно и неразборчиво. Но я бы сказал, что библеистика действительно бывает довольно опасной. Ну, мы привыкли употреблять это слово «духовно опасной». Не так уж давно вышла в России книга Барта Эрмана «Подлог», которую он сам начинает с такого личного исповедания, своей личной истории. Барт Эрман – человек, выросший в хорошей протестантской семье, крепко верующий, хороший мальчик, который никогда не врал, которому папа объяснил, что врать – это плохо. Да?
Я прошу прощения, протестантская какого?
Я не помню. Ну, евангелик, скорее всего. Ну, там кто был, баптист, да, пресвитерианин, это не очень важно.
То есть американская?
Да, он американец.
Тоже звучит чуть-чуть как немецкий.
И вот он вырос в этой семье, твердо знает, что врать нельзя, что в Библии написано правда и только правда, и потому Библия – это священное писание. Поступил в колледж или в университет, тоже не сейчас, сейчас не скажу, был это Принстон или Гарвард или что еще. И ему стали объяснять, что вот, ты знаешь, все не так просто. Вот, например, послание к евреям апостол Павел, ну, явно не писал. А вот еще есть сомнения в авторстве других посланий. А вот еще есть то, то и то, и то, и все не так однозначно. И картина мира, которую мы видим в Библии, не вполне соответствует современным научным теориям. И как хороший мальчик, который знает, что врать нельзя, он сказал сам себе, так Библия врет, так она ложна, так значит, это все чушь. Я, опять-таки, немножко утрирую, но на самом деле я видел этот путь не только в Барте Эрмане, которого я лично не знаю, я встречал это в самых разных людях, в том числе здесь, в России, которые получают некоторое очень четкое, схематичное представление о том, что такое там Писание. Ну, если человек православный, значит, плюс отцы, там, плюс катехизис, плюс литургия, там, плюс аскетика и все прочее. Что все это некие абсолютные, вот такие чеканные, раз и навсегда данные истины. Потом он знакомится с некоторой современной литературой, читает, там, не знаю, Швейцера или Гарнака, или Бультмана, кого угодно. Узнает, что все не так просто. И отсюда делает вывод, значит, все очень просто, но ложно, да? Вот ощущение сложности человек в этом случае старательно избегает. Все либо просто и истинно, либо просто и ложно.
То есть это как православный, который узнает, что святой Николай Чудотворец не бил Арию по щеке, и скажет: «Все, ухожу к буддистам».
Ну, он может не уйти, опять-таки, он может войти просто в такое состояние. Это я реальные истории рассказываю, да, не буду называть имен, но знакомый может войти в состояние, как теперь принято говорить, когнитивного диссонанса. Он может быть даже быть в сане, например, священном, да, и служить, и, в общем, не торопиться никуда из этого сана по целому ряду причин, то, что хорошо ему там. Но при этом возникает вот некоторая такая очень серьезная в душе пропасть между тем, что человек привычно говорит и делает, и тем, что он на самом деле считает.
Существует такое явление, как обмерщение, секуляризация.
Да.
Вот все эти богословские факультеты – это наследие 16, 17, 18 веков, когда все были верующими в принудительном порядке, атеистов просто не было, и это было недопустимо. И весь мир в этом смысле напоминал огромную колонию квакеров или эмишей. Вот. Ты вот кем родился, тем и будешь. Шаг вправо, шаг влево считается, ты не сделаешь его. Ясно, что секуляризация обмерщения подразумевает, что количество верующих будет сокращаться за счет формально верующих, у человека появляется выбор. В Европе оно уже резко сократилось, в Америке там 50%, но тоже сокращается. Значит, рано или поздно начнут исчезать эти теологические факультеты, исчезнет заказчик для семинаров по библеистике. И тогда, вот, я прошу прощения, вот моему воспаленному воображению видится, что библеистика вообще исчезнет и останутся, вот как сейчас есть кафедры изучения древневосточной литературы. Вот, и библеисты откочуют туда, потому что Библия писалась в древности и на Востоке. Чего ее выделять отдельно?
Да, есть такая точка зрения. Я знаю, что когда, скажем, в РГГУ обсуждали создание кафедры библеистики, я не знаю,
создали?
Я не знаю, как ее назвали, но я знаю, что был спор между словом библеистика и что-то вроде сиропалестинские древности. Да? Вот есть там египетские, есть там...
А слово еврейские вообще не возникало.
Ну, евреи – это же только часть, да, Библии, не только о евреях. Она еще там о всяких других народах, типа хананеев.
У меня сейчас будет когнитивный диссонанс, хорошо.
Вот, нет, ну в Библии много народов упомянуто.
Много-много, да.
Такая тенденция есть, но здесь мы опять-таки немножко думаем, что мы впереди планеты всей, мы на самом деле воспринимаем с некоторым таким фанатизмом, да, вчерашний день Запада, вот его радикальный такой антиклерикальный процесс 60-х, и начинаем его вот по-своему с такой серьезностью претворять в жизнь. Мне кажется, тенденции очень разные, да, опять-таки, современный мир, он пестрый, и невозможно говорить об одной картине, тем более, скажем, Соединенные Штаты и Европа – это достаточно разные вещи, да, и Соединенные Штаты, библистика в основном конфессиональная, это действительно наука протестантов, есть либеральные, консервативные течения, да, но есть и светская, Европа – это в основном, опять-таки, в основном светская библистика, не значит, что все ученые – атеисты или агностики. Они вполне могут быть верующими, но, скажем, на каком-нибудь конференции или в сборнике статей, читая, ты не знаешь, кто писал статью, и спрашивать как-то неловко, потому
что... И не догадываетесь.
И невозможно сказать, это верующий или нет, потому что он обсуждает какие-то чисто технические вещи, а в это время он может быть, например, пастором в своей церкви, или он может быть атеистом, да, но... Это не определяет его методику исследования.
Не забыли ли вы маленькую третью территорию в виде Израиля? Разве это не самостоятельное в отношении библеистики державы?
Ну, я очень боюсь обидеть израильских коллег.
Обижайте, обижайте.
Я думаю, что нет. То есть, конечно, в Израиле есть, скажем, ешивы, да, вот есть, как у нас там есть свои какие-то духовно-учебные заведения, есть они везде. И там, конечно, своя полностью независимая традиция, которая, опять-таки, она дробится.
Но, в принципе, существует иудейская школа библеистики, израильская школа.
Но здесь вопрос о том, что такое библеистика. Да? То есть, если библеистика как наука, то отдельной израильской библеистики нет, как нет, в принципе, отдельной голландской, там, я не знаю, американской. Есть мировая, в которой, конечно, определенные страны могут играть первенствующую роль. Языки современной библистики, как науки, это английский и немецкий. В гораздо меньшей степени все остальные. Иврит современный там будет на пятом-шестом месте.
Библист не может не знать иврита?
Современного может, я не знаю.
Нет, ну, не современного, библейского-то.
Библейский, но, опять-таки, сегодня все очень узко специализируется, да, и поэтому есть новозаветники, которые, ну, так, слегка, может быть, знакомы с основами еврейского, арамейского. Но, в принципе, должен, конечно. Современный иврит, на современном иврите есть некоторые работы, но они практически всегда, если это хорошие работы, они всегда переводятся синхронно на английский, и, в общем, надо подождать просто годик или другой, и ты увидишь результаты этих трудов и на английском языке, как Шимон Бар-Эфрат, замечательный израильский библеист, он, или Эммануэль Тов, который изначально, работая в Иерусалиме, в Иерусалимском университете, изначально пишет по-английски, да, потому что он хочет, чтобы его читали во всем мире.
Хорошо. Еще, уже даже в России знают, и книги об этом есть, так называемые семинары Иисуса. Это часть библеистики или это новозаветники все-таки плавают отдельно?
Нет, ну, библеистика, да, как и любая наука, как история, например, да, она очень широка, в нее входят разные дисциплины, поэтому можно говорить о новозаветной, о ветхозаветной науке.
А вам какой ближе?
Здесь
я
в России...
Вы чаще плаваете в ветхозаветной части.
Да, может быть, она немножко мне интереснее по целому ряду причин, потому что там больше пространства, да.
Ну, переводили вы ведь из Ветхого Завета?
Всяко бывало. Из нового меньше. Библистика, она составляет целый набор дисциплин, да, и набор методик. Здесь невозможно говорить о какой-то абсолютно одной схеме. И вы упомянули The Jesus Seminar, то есть семинар об историческом Иисусе. Это как раз одно из очень таких интересных, актуальных, я бы сказал, если так можно, направлений поиски исторического Иисуса. Но только одно из...
Помимо прочего, я бы спросил тогда еще вот о чем, потому что есть вот эти... Я бы слово «поиски» поставил в кавычки, потому что у широкой публики, включая меня, ощущение, что там объяснение, почему исторический Иисус не имеет ни малейшего значения из всего Евангелия. Вот есть 15 строчек, которые, может быть, имеют к нему отношение, но это ученым неинтересно. Но есть этому параллель в ветхозаветной части, потому что, насколько я понимаю, в том числе и прежде всего в Израиле, ревизионизм в отношении древнейшей эпохи израильского царства, древнейшей эпохи еврейского народа, исходящей не от каких-то арабов, а от самих же иудеев, ученых, которые объясняют, насколько я понимаю, для них это, для многих в Израиле такой же шок, как у нас узнать, что посланник евреям не апостола Павла, что не было никакого великого царства Соломона, вот, что исход, если был, то очень маленький, что Иерихон, если стены и падали, то так низенько-низенько, вот, и что, и, в общем, тоже, что все мифологизировано. Я так понимаю, что для нормального иудея это тоже большой шок.
Ну, во-первых, есть такое понятие, как иерусалимский синдром, да, человек, попадая в Иерусалим, если у него не очень стойкая психика, вдруг начинает чувствовать себя пророком, мессией, начинает возвещать что-то.
Нет, это если у него стойкая психика. Если не стойкая, то он и в Москве чувствует себя пророком.
Хорошо. Если он добрался со своей психикой до Иерусалима, то есть все обостряется. Да? Это правда ощущение, когда ты вот понимаешь, что ну, то это здание или не то, вопрос спорный, но небо то, камни те, да, место то, где все это происходило.
А можно, правда, наивный вопрос? Вот я не был в Иерусалиме. Я не был в Иерусалиме, может быть, я материалист, но я себя спрашиваю. Надо мной небо то, что в Иерусалиме? Ну, небо. Оно небо. Вот, камни здесь, они те же, тектоническая плита та же. Где начинается Иерусалим? Это чисто материальные претензии, я не говорю о духовной. Иоанн Златоуст ненавидел паломничество в Иерусалим, но он был из Антиохии, у него были конкурентные соображения. В этом смысле интерес к Библии, не есть ли тоже какой-то вот синдром, вот огромное пространство книжности, текста, гуманитарии, и вдруг человек съезжает, я прошу прощения, на Библию, и вот как упертый только об этом?
Ну, у всех свои интересы, да, то есть трудно... Но я хотел бы вот про израильский спор, да, вы назвали их ревизионистами, их еще называют минималистами, они считают, что было только то, что доказано археологически, вот тут минимум, да. Я прекрасно понимаю, что это некоторая реакция их, этих самых минималистов-ревизионистов, на вот такое стандартное благочестивое представление, что всегда все было так, что вот исход из Израиля, из Египта состоялся не только так как буквально его описывает Библия, но что чуть ли там шли не в кипах с писами и со скрипочками, да? Потому что, ну, так же наши отцы жили, да? И, значит, они всегда так жили. Значит, таки оно так и было.
Моисей сошел с ермолки, да, с горы, как известно.
Вот. И когда на это смотрит человек, склонный к критическому анализу, да? Потому что есть не все люди к нему склонны, есть люди в большей или меньшей степени склонны, то он начинает говорить: да нет, нет, конечно, никаких ермолок не было, да вообще, наверное, самого исхода не было, и ничего этого не было. И вот здесь, что интересно, такой встает вопрос, а насколько мы вообще можем судить о прошлом? О прошлом, которое было 3-4 тысячи лет назад. Ну, понятно, мы знаем, что...
Так, вы опять нападаете на науку?
Конечно.
То есть геологию отметаем, историю отметаем?
Наука, она наука только тогда, когда она понимает предел своей применимости. Когда она понимает, чего она не знает, вот тогда она может сказать, что... А вот остальное она знает, так, очерчивает свой круг. Если желтая пресса пишет, британские ученые доказали, а дальше абсолютно все, то мы понимаем, что это не наука. А ученый говорит: так, вот про все остальное я не знаю, но вот это я описываю в таких терминах. Вот насколько мы можем вообще судить, есть очень интересный пример. Не только весь исторический Иисус представляет проблемы. Например, исторический Сократ. Теоретически это тоже проблема. Это тоже человек, который не оставил после себя ни одной строчки написанного им сочинения, о котором мы тоже знаем по рассказу учеников. Учеников пристрастных, учеников заинтересованных, учеников, которые явно были склонны, как Платон, вложить в его уста свои собственные мысли, идеи, которые именем учителя освещали, собственно, свою какую-то программу действий. И тем не менее, вот как-то не прижилось это направление, нет семинара по историческому Сократу, не разбирают диалоги Платона.
Честно
говоря, вот этот диалог, да, вот здесь вот он в начале 5 реплик Сократа, и в конце 8 реплик подлинные, а середину Платон сам придумал.
Ну, я бы сказал, что по Платону есть, только этот семинар, он вот растянут в веках.
Но его очень мало, да?
Да, мало.
И, в общем-то, мы читаем Платона и понимаем, ну, конечно, Сократ существовал, Платон не мог просто взять и придумать такого человека. А, конечно, Платон что-то добавил от себя, безусловно.
А Давид?
Вот. А как только мы говорим про Иисуса, Давида, Моисея, Авраама, с одной стороны, мы могли бы сказать то же самое, но память о них есть. Это фигуры, которые лежат просто в основе всей этой традиции. Да, разумно предположить, что эти люди...
Вообще, что-то вас оскорбляет, мои религиозные чувства. В основе традиции лежит все-таки дух.
Ну, традиция – вещь сложная. Вот есть такой...
Не будет духа, не будет вообще ничего.
Но есть люди, которые видят это так, которые говорят: ну я же с Богом беседую, я же знаю Бога, все остальное мне вообще не
живет. Я говорю о самых, что ни на есть вот буквалистах, которые держатся за Библию зубами и клыками, но ведь они держатся благодаря духу все-таки. То есть самые консервативные традиции, ориентированные на текст и авторитет, вот сама возможность сориентироваться, это же духовная возможность, это выбор духа и часто в духе.
Ну да, но если мы говорим о библеистике как о науке, да, то этот критерий нам уже не подходит. И вот есть такая очень частая схема. Да? Вот я, конечно, сегодня все утрирую. Вот я рассказал про хорошего протестантского мальчика, есть и православные такие. И вот сидят люди, которые в духе все понимают, которые держатся духом. К ним приходят ученые и начинают загибать пальцы. Так, вот это недостоверно, вот это сомнительно, вот это, возможно, отсутствует. И вот тут у них начинается очень резкая реакция отторжения. Да?
Я слышал, нет, не у всех.
У кого как.
Я принадлежу к поколению, пардон, которое в этом смысле... Я не очень интересовался Библией, скажу прямо. И, в общем, для меня это не эпицентр жизни. Вот. Но вот все, что я как бы начинал и продолжал, это все вот книжка отца Александра Мени. Ну, две, наверное, из его шеститомника по истории религии. Там потому что есть том...
Там немало про Библию.
Да, там есть отдельный том вот по части, где праотцы и, значит, до Давида Соломона. Вот, и отдельный том на пороге Ветхого Завета по пророкам и так далее. Вот,
то, и что... пророки еще, вестники царства,
да,
Божьего.
Популярная книга. Но я знаю, что были нападки на отца Александра Мени, что как он вот про рога Моисея пишет, что это было сияние. И я знаю, что его это не смущало. И он жадно, при том, что все было очень трудно доставать, он как раз хотел, чтобы в его мир, его веры вошли все эти сомнения, критицизмы, гиперкритицизмы. Он все это, значит, в себя как в мясорубку вот, крутил и выдавал все-таки, ну, он выдал библейскую такую мини-энциклопедию, но он выдал веру, основанную все-таки на Библии. И никакого когнитивного диссонанса.
У него явно его не было, да, но у людей, которые читают это сегодня, возникает. И что интересно, всегда даже вот такая картина, она немножко упрощена. Я сейчас ухвачусь за приведенный вами пример. В библейском тексте сказано, что когда Моисей спустился с горы Синай, его лицо, и дальше идет глагол, по-еврейски глагол «каран», который вообще-то однокоренное слово «керан» – «рог». Его лицо оброгатилось.
Каран отношения не имеет.
Нет, нет, нет.
Хорошо.
Его лицо оброгатилось, да, его лицо стало рогатым. Отсюда вот и все эти статуи Моисея с рожками. Есть другой вариант перевода. Его лицо сияло, лучилось. Откуда этот вариант перевода? Что рог – это, ну, в библейском языке метафора очень широкая, распространенная. Рог – это одновременно луч света, да, что его лицо как рогами было увенчано лучами света, нимб такой. Отсюда перевод «лучилось», «сияло». Но что интересно, это же, в общем, перевод по конъюнктуре, то есть попытка сказать, ну, не мог он рогатым с горы сойти, что в него рога выросли, пока он там был. В нашем сегодняшнем понимании рога – это метафора, пардон, для мужа, у которого жена неверная. Больше ничего. Или рога пообломают для уголовников. В библейском мире, не только в еврейском, но вообще в ближневосточном мире, рог или рога, вот пророчица Анна, например, или мать Самуила, которая говорит о том, что рог ее вознесся, да, какой у нее рог был. Сын у нее должен был родиться, Самуил. Рог или рога – это символ могущества, силы власти, а рогатыми изображали обычно божеств. То есть лицо рогатое – это лицо божественное. Вот они же говорили на очень таком метафорическом, плотском языке. Всюду, ну, да, мышца Божья, да, там ухо Божье, даже нос. Синодальный перевод это убирает, но у Бога из носа дым идет. Посыпались угли от гнева его, а по-еврейски – из носа его буквально. Так вот, и рога на лице Моисея, мы бы сегодня сказали, это отсвет божественного сияния, это божественная энергия, это фаворский свет на нем сиял. Еврей говорил более конкретно, он говорил на языке вот рогов.
Ну, сказал, я в защиту русских скажу, что выражение «его лицо окаменело» совершенно на той же поэтике основано. Вот, то есть лицо сравнивается со скалой, все нормально.
Вот, и это, кстати, пример вот с этими рогами, да, что, с одной стороны, вот эта библейская наука, там, филология или текстология, или как угодно мы ее назовем, она вроде бросает вызов, она говорит, нет, ну смотрите, у нее там все-таки рогатилось лицо, не сияло, а рогатилось. А с другой стороны, она же позволяет вот уйти от этого примитивного осовременивания, от этой попытки увидеть библейский текст так, как будто его современные журналисты только что вчера написали и поместили где-то на сайте. Позволяет войти немножко в этот мир, увидеть мир чуть-чуть этими глазами.
Хорошо. А если использовать такой образ? Хирург режет человека, душу увидеть не может. Точно так же, если меня спрашивают, а где в Библии, собственно, откровение, вот боговдухновенность? И я могу пойти по пути, я прошу прощения у протестантов, по пути протестантскому и говорить, что вот она же говорит о себе, что Слово Божие. Мне этот путь кажется абсурдным, потому что мало ли какая книга скажет о себе, что она богооткровенна. Вот. Но я знаю, что Библия, я могу ее всю рассечь, это, в общем, нетрудно сделать. Вот исторические книги, вот поэзия, вот философия, вот публицистика, но вопрос метода. А должен ли я искать в Библии Дух Божий в каждой строке и в каждом абзаце? Потому что это все равно, что пытаться найти Дух Божий у себя в мизинце, в бороде и в носу.
Кстати, в усах, да. Образ Божий в бороде, а подобие в усах.
Во-во-во.
Вот. Но вот это, кстати, может быть один из самых серьезных и актуальных вопросов современной библистики для верующего человека. Ну, есть люди неверующие, для которых это просто не актуально. Они исследуют памятник литературы, истории, культуры, и понятие боговдохновенности для них просто неприменимо и бессмысленно.
Нет, я прошу прощения. Вот вы сказали, памятник литературы, истории, культуры. Понятие искусства для них осмысленно?
Для них, да.
А разве искусство, культура, литература – это не есть своего рода светский вариант Духа Святого? То есть это тоже обозначение человечности, чего-то неуловимого?
Ну, да, вот мы говорим «вдохновение». У Пушкина явно было вдохновение, когда он писал гениальные стихи. У Шекспира было, и у Гёте, и у всех.
Мы говорим, Пушкин был человек, но смотрим, и он себе сам свидетельствует, что я обезьяна. Но мы же понимаем, что он человек, хотя со скальпелем и микроскопом это не доказать.
Но возвращаясь к этой теме боговдохновенности, вот для библеиста, который одновременно себя ощущает верующим человеком, очень серьезный вопрос. С одной стороны, и в символе веры, глаголовшего пророки, да, человек исповедует свою веру, что в этих текстах говорит Бог. Не просто кто-то их придумал, и не просто это результат какого-то вот мастерства искусства.
А с другой стороны,
а где?
Когда говорится глаголы пророки, речь идет о пророках в узком смысле слова, Исаия, Иеремия, Осия, вот, или о пророках в смысле Адама, Авраама, Моисея. То есть символ веры защищает Бога и вдохновляет. Почему он отдельно выделяет пророков? Царь Давид входит в это число?
Ну, я думаю, что здесь символ веры не случайно не дает большей детализации, да, и мне кажется, символ веры – это ровно для христианина, там, православного, католика или протестанта, который его признает, это вот именно что ограда, да, то есть там не надо слишком все детализировать, и уже как это все понимать, там куча таких вещей, вот проблема, над которой мы редко задумываемся, метафора в символе веры. Света от света, Бога истина от Бога истина. Метафора идет впереди прямого обозначения. Оказывается, метафорой проще выразить богословскую мысль.
А в символе веры есть прямое обозначение? По-моему, там только метафора.
Ну, слово «Бог» мы принимаем все-таки обычно в прямом смысле. Да?
Но прямой смысл означает на древнеиндийском «кормилец скота».
Ну, это этимология.
Ну, так...
Вот, и это очень близко, мне кажется, к проблеме боговдохновенности текста. Потому что кто-то, как фундаменталисты протестантские, а протестанты, естественно, не только фундаменталисты, будет говорить, что Библия богодухновенна в том смысле, что Бог ее продиктовал. И я встречался с такими определениями, что там не только отдельные слова продиктованы Богом, но приставки, суффиксы, буквы.
На иврите или на английском?
Ну, King James Version – это good enough for Jesus, и поэтому для нас тоже сгодится. Так некоторые наименее грамотные фундаменталисты думают, но, конечно, на языках оригинала. Да? То есть когда-то Бог продиктовал, и вот если здесь, скажем, нестандартная грамматическая форма, в этом сокрыт глубокий смысл, это вот некое очень важное для нас свидетельство.
Ну, это неинтересно, да. Это скучно.
Другие говорят, вдохновение было, но в смысле того, что Бог излил свой дух на библейских авторов. Ну, вот как Пушкин испытал вдохновение, прилив какой-то вот энергии неземной, пошел и написал гениальное стихотворение.
«Восстань, пророк, и видите в небе».
Исаия испытал подобный прилив вдохновения, пошел и произнес пророчество, его записали, у нас есть теперь это пророчество в книге Исаии. Но тогда не очень понятно, в чем разница между Пушкиным и Исаией. В общем-то, одно и то же. И вот сдается мне, что подлинно христианский ответ, здравый ответ, он где-то между этими двумя крайностями. Не диктовка, но и не просто некий импульс, ну, в качестве того, что вообще все хорошее от Бога. Ну, и вот и Библия тоже.
Я прошу прощения, а совсем нельзя предложить еще один вариант? Это я сейчас боюсь соврать, кто сказал, что историк – это пророк, обращенный в прошлое, то ли Шлегель, то ли Гегель. Вот. Мне кажется, все-таки Шлегель. И сказать, что если историк – это пророк, обращенный в прошлое, то пророк – это историк, обращенный в будущее. И тогда боговдохновенность Библии не в том, как она написана, это уж точно, это жалкие, ничтожные технические подробности. Вот. Она не в том, какие эмоции и чувства вдохновляли людей, которые писали. Потому что, ну, вот с 50-м псалмом, который знают все, «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей», там чувство настолько, в общем, универсально человеческое, жгучего стыда и отвращение за то, что ты сделал, ну, вот, безусловно, мерзкий поступок. Вот, послал мужа любимой женщины на верную смерть. Так что тут боговдохновенного в чувстве жгучего стыда? Но, может быть, еще и в том, что Библия, она описывает будущее. Это книга не о прошлом, а это книга то ли о будущем, то ли о вечном. Ну, вот я не уверен, что для верующего человека граница между будущим и вечным твердая. Если мы ждем, ну, да, Спасителя со дня на день.
Да. Вы знаете, я бы еще сказал, я не готов давать какие-то формулировки, у меня их нету. Я бы еще сказал, что вот как я это вижу, не только я, разумеется, богодухновенность, она скорее в том, что Библия – это место диалога. Ну, понятно, что вообще жизнь человека, она в идеале диалог с Богом. Но Библия – это место вот такого диалога Бога и человека, который уникален, где голос Божий и голос человека вступают в некоторые взаимоотношения, иногда сложные, как в книге Иова, да? Иногда мы слышим гораздо больше вот этого вопящего праведника: «Господи, да как же ты со мной вообще? Что ты делаешь? Ты что, совсем уже?» Да? И тем не менее, это все равно очень важная часть этого диалога, потому что это честный диалог. Да? И значит, каждый говорит то, что он действительно думает и чувствует.
Мы в академиях не обучались, греческого я не знаю. Но помню, кто-то писал в связи с Бахтиным, что философия диалога – это вовсе не философия двух собеседников, а это философия множественных собеседников. Потому что для грека диалог – это не разговор двоих, а разговор вот застольный в том... Это так, да?
Да, диа – это приставка, которая означает раз, как разговор, то есть
много. Нет слова два, не ду.
Нет, тогда бы он был бы какой-нибудь...
Дуолог.
Диолог, дио или дуолог, да, дуолог. Смотря как... Но диа – это не то же, что дуо.
Я к тому, что тогда... Ну, как вы сказали, вот, собственно... Я не знаю, кто-нибудь сломается, узнав, что есть книги Библии, написанные не евреями?
Мы не знаем про некоторые из этих книг. Мы совершенно точно знаем, что Евангелие от Луки и Деяния написано не евреем. Лука совершенно не
похож. Нет, я не это имею в виду. Книга Иова, она еврейского происхождения.
А кто же знает, кто ее написал? Если смотреть на самого Иова, он совершенно точно не еврей. У него нет никаких вообще отсылок к его еврейскому родословию.
Я как-то читал вот в этом смысле комментарий, что она имплантирована в Библию.
Трудно сказать. Из какого-то региона. Ведь, если, скажем... какую-то книгу написали про нееврея, это еще не говорит о том, кем был автор, да?
Ага.
Шекспир писал про Ромео и Джульетту, но он не был итальянцем.
Окей, возьмем самый простой пример, потому что Библия, она же такая patchwork, вот, это такое одеяло лоскутное. Ведь сейчас вот популярно в желтой прессе, там каждый год к Пасхе сообщают, что нашли Евангелие Иуды, акт из израильского, из Иерусалимского ЗАГСа о венчании Иисуса Магдалины, в общем, все, там 16-е послание апостола Павла, суши весла, вот могила Христа. В 19 веке такую функцию выполнили находки клинописной библиотеки древних шумерских царей вавилонских, потому что, когда стали читать, вдруг, вот он миф о потопе. Вот они, родословные древних царей, берем родословные праотцев ветхозаветных, мать честная, имена почти совпадают, сроки почти совпадают. То есть вот этот конкретный кусок священного писания оказывается как-то не очень священным, оказывается вариацией на тему совершенно нееврейского текста. Были тогда люди, которых это отвело от веры?
Ну, конечно, были. Но тогда произошло нечто гораздо более важное. Вот на самом деле у европейской цивилизации, к которой мы так или иначе относимся, даже когда не хотим...
Почему иначе? Я просто так отношусь. Не иначе.
Не будем об этом, ладно. К которой мы относимся. До, в общем-то, 19 века не было никакой другой древности, кроме классической античности, Греции и Рим, и Библии. Все. Никакой другой не было.
А у нас...
И вдруг
в 19
веке Египет, а что мы о них знаем? Ничего, кроме того, что они были. Они не оставили текстов письменных, там германцы, славяне. Мы вообще не знаем, была ли письменность. Вроде
ну,
были
есть горшок с надписью «Горчица», уже
ну,
неплохо.
Вот и все, да. А текстов не было. И вдруг Шампальон расшифровывает египетские
папирусы. Да.
Потом, ага, чуть позже находятся вавилонские таблички, их тоже долго расшифровывают. Оказывается, что там, оказывается, два разных языка: аккадский, шумерский. Шумерский очень долго и тяжело расшифровывался. Еще даже в начале 20 века очень мало что было прочитано всерьез из. Вот, например, у Ахматовой есть стихотворение, где упоминается имя Энкиду, но оно упоминается не в его форме нынешней, в шумерской, а в аккадской. Если я не ошибаюсь, Эабуни она его называет. Совершенно другое слово, да, потому что еще не прочитали, собственно, шумерские слова. Вот, и вдруг оказывается, что...
Поправьте меня, если ошибаюсь. Аллилуйя – это слово, восходящее именно вот к этому аккадскому...
Аллилуйя?
Да.
Нет, это просто древнееврейский. Аллилуйя – это «хвалите Господа». Яхве – это Яхве, а Галлело – это обычная форма слова «хвалите».
Мне казалось, я читал комментарий, что это вот восходит к аккадской форме, и там поэтому Илу стоит во множественном числе «хвалите Богу».
Нет, это не совсем то.
То есть это просто вот такой вот выдох. Вот.
Но вся эта ветхозаветная история вдруг сказала в своем контексте. Вот она была ниоткуда. Да, вот был такой алмаз, да, вот лежит алмаз на витрине музея, и мы на него смотрим, и, в общем, он просто лежит, и все. И вдруг находится корона, из которой этот алмаз выпал. Может быть, самую центральную часть занимает, но она целая корона. И ты начинаешь видеть, как играют его цвета, его грани, почему он именно такой формы, такого цвета, как вот он вставлен был. И, конечно, кого-то это показалось. А, ну они все украли у вавилонян, которые жили раньше, у шумеров, у аккадцев, у египтян, хотя у египтян...
И исказили.
И исказили, потому что это разные истории. Ну, точно так же, как и всегда есть бродячие сюжеты, и, допустим, там сказания о Варлааме и Асафе, это на самом деле житие Будды Гаутамы, да? Ну, только с христианским нравоучением. Но это всего лишь доказывает, что люди не живут на необитаемых островах, подавляющее большинство из них, а живут с границами, которые прозрачны для идей, для текстов, для понятий, для каких-то образов. И что люди заимствуют друг у друга, что люди присваивают, что сегодня сказка о Красной Шапочке – это не французская сказка, а еще и русская в России ее рассказывают, хотя, конечно, она французская по происхождению. И то же самое история о Ное, о Всемирном потопе, о очень многих библейских персонажах, включая того же Иова, есть поэма о невинном страдальце в Вавилоне, но они действительно свои, то есть это не просто пересказ того, что когда-то было там, а как Буратино в русской культуре стал своим, да, был Пиноккио когда-то у итальянцев, а стал свой русский Буратино. И, в общем, тоже другая история, хотя, конечно, много общего в сюжете.
Ну да, сейчас Пиноккио и Буратино сосуществуют.
Да. Вот точно так же Иов, например, вавилонский невинный страдалец, это два разных человека. У них есть общее. Это два человека, которые жалуются на божественную несправедливость по отношению к ним, таким хорошим и невинным. Но все остальное совершенно разное. Или история там, об Атрахасисе и Ное. Тоже два человека, у которых есть общее в сюжете. Это единственные люди со своими семьями, спасшиеся во время Всемирного потопа. Все остальное совершенно различно. Причины этого потопа, можно об этом говорить. А почему в вавилонской версии случился потоп? Ну, боги разводили людей, чтобы люди их обслуживали. В какой-то момент люди стали настолько шуметь, что стали мешать богам спать. Я думаю, всякий, кто живет сегодня где-нибудь в районе кафе или дискотеки, прекрасно это понимает, когда уже всех затопят. Они насылали там чуму, насылали много всяких разных неприятностей, но люди очень живучие, их никакая чума не берет. Тогда решили все залить. Но нашелся один бог, который очень любил одного человека. И он ему явился во сне, поскольку нельзя было говорить, он был связан обетом, то есть подписка о неразглашении, нельзя было говорить напрямую, он обратился не к человеку, а к его хижине, к его циновке, и сказал: «Слушай, хижина, слушай, циновка, сейчас тут такое начнется, поэтому давай действуй». И этот человек, значит, все поняв, построил ковчег, он обманывал своих соседей, родственников, говорил: «Это я так просто, вот тут что-то мне в голову взбрело, я тут решил развлечься, все не имеет к вам никакого отношения, все в порядке». И спасся на этом ковчеге от Всемирного потопа. Боги, значит, некоторое время наслаждались тишиной, потом хватились за головы. А жертвы-то кто будет приносить? А работать-то кто будет? Мы всех убили. Тут выходит этот бог и говорит: нет, не всех. И вот один тут спасся, знаете, я вот так подстроил. Они говорят: о, молодец, ты, конечно, хитростью это сделал, но все, в принципе, правильно. Вот теперь сравнить это с историей Ноя, да?
Сюжет похож. Я бы сравнил не с алмазом, который выпал из короны, а скорее как раз с вот находкой сырого алмаза, если можно так выразиться, и потом с тем, что из него получается небольшой,
тоже
но зато бриллиантик.
Да, тоже хороший.
То есть, как говорил покойный Микеланджело, отсечь все лишнее. Да, та версия комичнее. Тогда, а в чем тут угроза для веры? Является ли угрозой для веры то, что буквы изобретены финикийцами? Вот, а миф о потопе в какой-то форме сложен вавилонянами.
Ну, в чем здесь видели угрозу для веры, а многие, наверное, видят и сегодня? В том, что до вот расшифровки этих текстов, да, ничего нету, пустота. В этой пустоте есть библейские истории, например, о Ное. И они существуют, вот просто существуют. Их надо принимать буквально, был Всемирный потоп. Ной – предок всего человечества. Кстати, очень гордятся чеченцы и ингуши, потому что Нохчи на их языке – это, собственно, их самоназвание. Вот они потомки Ноя, Ноаха. И вдруг приходит кто-то и говорит: а вы знаете, это вообще общий сюжет. Он встречается в разных культурах, и там он совершенно по-разному выглядит. Библейский автор мог это заимствовать у вавилонян. Это не Бог ему продиктовал, слушай, все было так, так, так и так. А он взял вавилонскую историю, подумал над ней и сказал, нет, ну богов, конечно, немного, Бог один. Нет, ну Бог, конечно, не разводит
людей. То есть как редактор так мощно.
Да, Бог не разводит людей себе на потребу, а Бог... Он обладает неким нравственным критерием, и когда человек совсем оскотинивается, Бог решает с этим делом покончить и вот стереть это человечество. И так далее. И он переосмыслил вавилонскую историю, он сочинил новую историю на вавилонский сюжет. Так как же это, что же это, ничего этого не было? Он просто взял сказку, как взяли историю про Пиноккио, да, наш русский писатель, и сочинил свою про Буратино. Ну, использовал сюжет, но свою историю сочинил. Это не реальный деревянный человечек, который вот ходил по земле, и тут же его биографию составили и написали. И это же очень скандально для кого-то.
Скандально. Помнится, в Буратине был костерчик для отдельных библеистов. Я бы тогда еще, может быть, добавил бы, что 19 век, он ведь век огромных империй, и в этом смысле было открыто не только прошлое, ну, собственно, почему открыли прошлое Египта и Вавилона, потому что это все включалось во Французскую империю, в Британскую империю, в немецкую.
Да, вот, Шампальон, египетские находки.
Да, это же вместе
Наполеона.
В обозе.
Тут, правда, не он лично, но ученые, которые все это в него собрали, они были
это к тому,
в обозе Наполеона.
Вот, да. Мы же в этом смысле, мы живем в мире, где империи-то распались, но да, мы живем в мире, который вот так плотно устроен, что носители других легенд, прошу прощения, вот, они с нами в одной очереди в магазине, в одном музее ходят, и в одной школе учатся наши дети. А причем не только там персы, а индусы, то есть уж... В Москве, во всяком случае, можно найти все человечество, все национальности. Не так много, как в Амстердаме, но все-таки представлены все. Если уже там кафе около ГУМа рекламирует самурай, может быть, вы видели, уже полгода стоит очень чернокожий самурай.
Вот. Ну да, такой... мне больше понравился явный такой киргиз, который рекламировал итальянское кафе в форме итальянского карабинера, но с такими типично киргизскими чертами лица.
Вот, я это к чему? А как бы вы ответили тогда человеку, в чем разница между Буратино и Пиноккио и вавилонским мифом и еврейским текстом?
Ну вот я постарался, я пересказывал, конечно, так все утрируя, постарался подчеркнуть именно те черты, которые в этой истории отражают вот взгляд нормального язычника, вавилонского язычника. Боги бесконечно от человека далеки, боги лишены нравственного начала. Боги живут, ну, как живут сильные мира сего, да, себе на потребу. Они пользуются людьми. Они думают лишь о своем удобстве. Они, к тому же, очень недальновидны. Они принимают решения вот сиюминутные, без перспективы.
Аппаратчики.
Аппаратчики. Очень много всего можно сказать. И вдруг появляется история, которая производит совершенно революционный переворот в представлении. Во-первых, Бог один. Во-вторых, нравственность – это не просто нечто, о чем он вспоминает, это то, что от него исходит, это то, что постоянно присутствует в его оценке человека. Человека он не разводит, человека он не использует, он смотрит на человека и стремится его приподнять вот над каким-то скотским состоянием, да, иногда путем радикальных вмешательств, вроде всемирного потопа, да. Это совершенно другая история, где вроде бы тоже действующие лица Бог и человек, но весь смысл меняется радикально. Или история сотворения мира. Я не буду рассказывать вавилонскую, она очень длинна и сложна, и многовариантна, как всегда. Да, язычество, оно всегда
в большом количестве. Она похожа на нашу в повести временных лет.
Знаю чем, но неважно. Да? И вдруг приходит библейский автор, который говорит, вначале Бог сотворил небо и землю. Один. Вот взял и сотворил, потому что захотел. Весь мир. Никакой сложной космогонии, там никто никого не рожал, не убивал, не боролся, не побеждал, не разрывал на части. Не было никакой сложной истории борьбы разных сил, а вот была единая воля. И дальше современный человек читает, он говорит, да, я про Бога-то знаю, я слышал уже, мне рассказывают. Мне вот интересно про теорию Большого Взрыва, про сколько там миллиардов лет. Да, а Библия не про это. Первая глава Бытия совсем не про это. Она про то, что единое начало, единая воля, единый замысел, единая красота творения. Увидел он, что это хорошо. Да? То есть, и сразу создается вот такая панорама этого мира и Бога, который его создал, который в него поместил человека, которая служит сценой для всего вообще дальнейшего. Да? без нее, вот без этой сцены, абсолютно бессмысленно рассказывать историю там, Израиля, Авраама и так
такая
далее.
Такая координатная сетка.
Да?
Это
да?
напоминает мне... Я не очень понимаю, где тут угроза для веры. Потому что это напоминает мне, извините, Алые паруса, где... Как объяснить... Это вопрос, кстати, Мирабу Мамардашвили. Как... Философский вопрос. Как объяснить человеку то, к чему у него внутри нет еще способности понимания. То есть Мамардашвили говорил, что шестилетнему ребенку бесполезно объяснить, что такое секс, хотя, может быть, полезно объяснить технически, но он все равно не поймет, что такое вот супружеская любовь. А восьмилетнему ребенку уже и не нужно, потому что он уже понял интуитивно, исходя из того, что у него родилось внутри. Вот в «Алых парусах» девочке прохожий объясняет, что такое смысл жизни, любовь, вот ее любимый, потому что у него в руках кораблик с красной тряпочкой, и он из этого кораблика, который, собственно, не имеет к любимому никакого отношения из этой тряпочки, он делает материал для образа. И потом этот любимый сам заказывает красные паруса, сам заказывает корабль и плывет с оркестром. Является ли это с его стороны обманом? Является ли он плагиатором? Является Хороший ли он настоящим образ. Любимым или подложным любимым? Хороший Я думаю, образ, что нет.
Да, но если верить, если принимать этот текст, библейский текст, да, как инструкцию по пользованию Богом и картину, которая все объясняет, неизбежно сталкиваешься с теми проблемами, которые вот отчасти сейчас мы...
Должны... А как это пользоваться Богом?
Да очень ведь хочется.
Так, а насчет колется и мама не велит, этого не написано в Священном Писании?
Нет, написано очень много чего, но все равно же огромное число людей пытается им пользоваться для того, чтобы получить желанное.
Но это язычество?
Ну, я не буду давать какие-то...
Хорошо, шутки. Я буду. Это язычество, это магизм Давайте. Внутри единобожия.
Не стану спорить.
Как у отца Александра есть первая, собственно, книга этого шеститомника, она называлась «Магизм и единобожие», и кто-то сочинял частушки, что какой магизм и магизм в единобожии.
Да, сплошь и рядом. Кстати, в Библии очень много историй про израильский народ, вот ровно про это.
Ну, по-моему, даже большинство. В этом смысле Библия, я бы сказал, книга такая отчасти озлобленная. Озлобленная со стороны Бога, источник откровения, потому что он все время сердится на нас, извините за выражение.
Или мы так это видим?
Ну, извините, послать потоп, разрушить храм второй раз, увести в плен.
Вот, отец Яков, вы назвали сейчас один псалом из всей псалтири, единственный покаянный, да? А там сколько радостных, сколько благодарственных.
Обратите внимание, что он заканчивается призывом к восстановлению... Как? «Жертву Богу дух сокрушен, ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские», которые, тем не менее... И вот здесь мы оказываемся перед загадкой, собственно, основной, что Библия – книга без конца в этом смысле, потому что обещанного ждут, кажется, 3 года. Но что-то эти 3 года слегка затянулись. Я думаю, что это больше испытание
для веры. Это священное число 3 года, то есть как 7 лет, 40 лет, священное символическое число.
Хорошо, я думаю, что на этом на сегодня мы закончим. Огромное спасибо. У нас в гостях был Андрей Сергеевич Десницкий, библеист, переводчик Библии. Я в заключение скажу, что есть первый в мире детективный рассказ, написан Эдгаром По, «Потерянное письмо». Там важное письмо прячут, его смяли, его испачкали, его запихнули в груду ненужных бумаг, и его там никто не смог найти. В этом смысле откровение Божие оказывается больше похоже не на манифест с золотыми буквами, не на скалу, не на надпись на скале, а вот на такое вот смятанное грязное письмо, и чтобы увидеть и прочесть, надо на самом деле вот к Библии подойти как к такой книге, к книге, где далеко все не на поверхности, и где не надо бояться распрямить, разгладить и прорваться к смыслу поверх вот этих наносных формальных элементов. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Практикум по новым стандартам. Старшая школа. Подготовка или образование? Отсутствие контроля влияет на успеваемость. Зачем подросткам теория познания? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. свободы в клубах. Украина не реалити-шоу. Журналисты «Радио Свободы», работавшие на Майдане, в Крыму и Восточной Украине, о страхе и абсурде, травматических пулях и правом секторе, ополченцах и зеленых человечках, мифах и реальности. Видеотрансляция в воскресенье в 19 часов. В радиоэфире в воскресенье в 12, повтор в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свободы».
Детство в нехорошей квартире. Как защитить ребенка от пьющих соседей и жестоких полицейских? Историю семьи Людмилы Коршуновой обсуждает руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Талбина и глава Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов. В программе «Человек имеет право» в эту субботу, 24 мая, 18:05. Ведущая Кристина Горелик.
25 мая. Выборы президента на Украине. Специальная программа «Время свободы». Репортажи корреспондентов из разных регионов Украины. Первые результаты голосования. Оценки экспертов на Украине и в России. Обсуждение хода голосования в социальных сетях. Программа «Время свободы». 25 мая. Воскресенье. 9 часов по московскому времени.